Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, вопрос. Вопрос простой. Будет Трамп с нами договариваться или не будет? Вариант первый. Конечно, будет. 8-495-134-27-35. Вариант 2. Да ни за что. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант 3. Откуда ж я знаю? 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35. Будет договариваться, гад. 134-27-36. Ни за что. И, наконец, 134-27-37. Да кто же его знает? Значит, а мне хотелось бы вначале произвести некоторую философские рассуждения. И вот какого толка. Значит, 22 февраля состоится традиционная годовая, так сказать, итоговая конференция фонда Хазина. У меня на телеграм-канале можно записаться, но готовим мы ее уже достаточно давно, но на прошлой неделе нам пришлось все переготавливать. Хотя такого слова не бывает, как я говорил в детстве. Почему? Потому что Дональд Фредович наш любимый испустил из себя цифровой указ, в котором, ну, в общем, много чего интересного рассказал. Я еще к этой теме вернусь, когда мы закончим, значит, про договоренности. И, соответственно, стало понятно, что обсуждать надо темы искусственного интеллекта, его влияние на бизнес и как вообще это все будет выглядеть. Потому что все остальное будет, ну, как бы, значительно менее важно в 2025 году. Так что я всех приглашаю на мероприятие. Количество ограничено, поэтому если кто решит, что можно записаться в последний момент, то, соответственно, может и пролететь. Вот, во всяком случае, предыдущие годовые конференции всем всегда страшно нравились. Значит, а теперь возвращаемся к переговорному процессу. Результаты нашего голосования. Почти 50%, 48%, считают, что Дональд Фредович хочет договариваться всерьез. 32%, ну, в общем, треть, считают, что нет, не будет договариваться, и 20% считают, что они не знают. Но почти 50%, которые считают, что да, это такие, вот я считаю, оптимисты. Значит, в чем фокус? Обратите внимание на очень любопытную историю. Все же происходило вот буквально, да? А Дональд Фредович как бы объявляет нам ультиматум. Говорит, вот туда-сюда немедленно договориться с Украиной. По Москве начинают ходить и слухи, и как бы разного рода письмена о том, что надо Дональду Фредовичу дать отлуп. Одновременно появляется информация, ну, собственно, как предложение, она появилась наверху даже до ультиматума Фредовича, но легализована была после, о том, что Британия предлагает нам такой вариант Боснии, то есть разделить Украину на несколько частей, которые будут такой конфедеративный характер носить, ну, и так далее. А Россия молчит. Я даже тогда написал о том, что вспомнил историю с романом «Квентин Дорвард». Там есть в самом начале сцена, когда посол Карла Смелого бросает такую кольчужную перчатку Людовику XI, я тогда написал о том, что незачем России, значит, эту перчатку принимать. Если хочет бросать, пусть бросает две. А в хозяйстве пригодится. Результат, как известно, налицо. Вторую перчатку нам не бросили, а вместо этого Трамп объявил, что он хочет немедленно встретиться с Путиным. Поневоле у всех возник вопрос, что это как бы все была попытка розыгрыша, что Трамп с Путиным разыграли англичан, которые повелись. Ни в коем случае не претендую на то, чтобы сказать это правда или легенда о динозаврах. Я к этому отношусь достаточно философски. Какая разница? Сейчас таких легенд о динозаврах появится невероятное количество. Более того, я вам открою страшную тайну. Когда через там лет 5, ну, пускай даже через 3 года, начнутся первые описания этих событий в разного рода политологических текстах, это будут сначала закрытые аналитические записки, потом открытые аналитические записки, потом какие-нибудь доклады и диссертации, тоже политологические, потом этим начнут заниматься историки. Так вот, все, что они там напишут, это все будут легенды о динозаврах. И даже те люди, которые в этом участвовали, которые это знают, как оно было на самом деле, они ничего говорить не будут, потому что не пристало красивые выстроенные картинки. Обращаю ваше внимание, в Лондоне, в Вашингтоне, в Москве, в Пекине будут разные легенды о динозаврах. Не пристало всякими там правдивыми и некрасивыми историями портить такую как бы красиво нарисованную сцену. Желающие могут почитать. Ну, кто постарше, тот читал неоднократно такой вот сборник легенд о динозаврах под названием «История КПСС». Но тут, по крайней мере, мы видели, потому что папа мой, который читал «Историю КПСС» 50-х, с конца 40-х, конца 50-х и начала 70-х, говорил, что они уже достаточно сильно отличались. Ну, собственно, у меня в библиотеке стояли разные старые истории КПСС. Кстати, аналогичные истории с полными собраниями сочинений Владимира Ильича Ленина. Если кто знает, первое собрание сочинений Владимира Ильича Ленина редактировал Каменев, который потом как бы стал врагом народу. Тут вот мне пишут: Дональд Фредович, это у вас шутка такая, вы со своей передачи КВН делаете, смешно. А видите ли, в чем дело, Эдуард? А разговаривать на эти темы со звериной серьезностью невозможно. Просто потому, что с точки зрения здравого смысла все участники, ну, за исключением, может быть, Путина, который сидит тихо, выглядят совершенно регулярно как полные дебилы. И по этой причине единственный способ это все описывать — это легкая ирония. Кстати, если вы посмотрите, как это делает Путин, он тоже все время иронизирует. Ну, как бы последнее время меньше, а вначале очень много. С точки зрения человеческого здравого смысла, участники политического процесса — люди больные. Ну, собственно, это небольшой секрет. Когда уже пропадут иллюзии у народа о Трампе? Ведь он очередной антисоветчик и глава вражеского государства. Вот здесь начинается самое интересное. А я сейчас объясню, откуда взялась эта мысль о том, что он может с нами договориться. Дело не в том, что он там что-то сказал. Трамп у нас вообще птица-говорун, отличается умом и сообразительностью. Дело в другом. Обратите внимание. Он достаточно жестко всегда говорил о Пекине. И понятно почему. И абсолютно очевидно, что отношения с США, с Китаем при Трампе будут жесткие. Я не думаю, что будет война, потому что у Соединенных Штатов Америки имеются разного рода ресурсы по экономической борьбе с Китаем. Как они будут их реализовывать, я не знаю. Тут тоже есть свои тонкости. Не говорю уже про то, что Китай, в общем, будет сопротивляться. Надо отдать ему должное. Вот, именно экономической части. Воевать не знаю, будет ли Китай воевать, это вопрос сложный. Дальше. Пункт 2. В этом вот своем цифровом указе две вещи сделал Трамп. Первое, он сделал некую группу, которая будет заниматься всеми там криптовалютами, цифровыми, еще что-то. Он, кстати, снял запреты на криптовалюты, которые были установлены Байденом с подачи ФРС. Понятно почему. Потому что ФРС не терпит альтернативы. Значит, все запреты были сняты, и создана рабочая группа, которую возглавляет человек по фамилии Сакс, который из той же команды пейпаловской, что и Тиль и Маск. И этим Трамп... А, кстати, а ФРС в этой группе нет. Представителей ФРС в этой группе нет. То есть, фактически, Трамп объявил войну ФРС. Ну, точнее сказать, той команде, которая руководит ФРС уже много десятилетий. На самом деле, все время непрерывно с момента его создания. Почему? Потому что ФРС — это инструмент банкира. Которые стояли за Байденом. Кто-то из них перешел на сторону Трампа, хотя скорее перешли на сторону Трампа цифровики, то есть союзники банкиров 80-х, 90-х, ну там, 2000-х годов. Сами банкиры, ну как они могут перейти на сторону Трампа, когда вы же сами понимаете, если, соответственно, отказаться от монополии банков, то довольно быстро выяснится, что IT-компании способны заменить финансовую систему с помощью своих инструментов. И по этой причине банкиры этим совершенно недовольны. Трамп это недовольство перевел, ну, как бы в состояние, при котором можно уже говорить об открытом противостоянии. Ну, потому что банкиры прекрасно понимают, если это будет продолжаться дальше, то для них не будет места на этом праздники жизни. То есть они вернутся в тот статус, который у них был там в средние века, когда они понимали, что вот 5% прибыли — это вот их верх. А им мало. Я напомню, что сейчас 70 с лишним. Так что есть что терять. А это первая часть, которая в этом самом цифровом указе. Вторая часть, которая в цифровом указе, не менее интересная. Трамп запретил эмиссию, ну, для ФРС, естественно, а также использование других цифровых валют центральных банков. Я напоминаю, у нас как бы много дискутировалась тема цифровой валюты Центрального банка Российской Федерации, цифровом рубле. Кто-то, значит, его хвалил, ну, непонятно, правда, кто хвалил, так сказать, от души, а кто за гонорарий. Но, как говорится, дело житейское. Но есть одна маленькая тонкость. Откуда взялся этот проект? Почему есть цифровой доллар там у ФРС, есть там цифровые в Европе, есть в России? А очень просто, потому что это проект Банка международных расчетов в Базеле, который, ну, всегда был таким институтом, который занимался стратегией. Но фокус состоит в том, что если говорить о его, так сказать, местонахождении, то это часть не Нью-Йоркского финансового центра, а лондонского. И по этой причине, когда Трамп говорит, все, а вот этот проект мы закрываем, делался он по очень простой причине, потому что если ФРС с долларом рушится, то в этом случае кто будет контролировать мировые финансы? А вот если у всех цифровых валют, которые выпускают центробанки, один протокол, то вот там вот в Базеле и будет стоять компьютер, на котором будет полная информация о всех транзакциях, которые происходят в мире. Опаньки! Это живенько. Я про это говорил, и другие эксперты российские про это говорили. Ну, как-то все это так тихо, в трухе. Засыпалось, не видно было это все. А вот теперь Трамп на это отреагировал. Тут мне пишут, при всем уважении к вам, но кишка танка у Трампа воевать с ФРС. А вам не приходило в голову, что Трамп это фронтмен этой войны? Что за этим самым фронтменом и Маск со всеми его проектами, и Тиль с его палантиром и другими вещами, и многие другие цифровики. Тут целая куча очень нетривиальных вещей. Часть этих вещей мы будем обсуждать как раз на, соответственно, годовой конференции фонда Хазина. Потому что надо объяснять, а какой, понимаете, это же, это все только слова, а вот сейчас мы войну объявим. Какой ресурс у ФРС, понятно, эмиссия доллар. Ну и все остальное, МВФ, Мировой банк, туда-сюда. А какой ресурс у цифровиков? Ну, сейчас уже его можно назвать, это искусственный интеллект. А вот, соответственно, как он будет работать и как его использовать в нашей жизни, это вот, пожалуйста, на годовую конференцию фонда Хазина. Не пожалеете. Вот такая вот история. Она достаточно нетривиальная. И, соответственно, если мы посмотрим на эту картинку, то мы увидим. Лондону Трамп объявил войну. Клинтоном с ФРС он объявил войну. Клинтоны рвутся в Брюссель захватывать Евросоюз, где они будут конкурировать с Лондоном, но в общем и целом эта конкуренция все равно направлена как бы только на чисто внутренние разборки, а как единое целое они воюют с Трампом. Про Китай тоже все понятно. Вопрос, а с кем вообще в этой ситуации может договариваться Трамп? Кто вообще может стать его партнером? Израиль? Уж меня извините, конечно. Но с кем будет работать Израиль, это вопрос тонкий. И какой у него ресурс? Потому что, как мы знаем, Лондон всерьез вознамерился ликвидировать Израиль. И одной из причин является то, что все еврейские деньги должны быть в Лондоне, а не где-нибудь еще. Вот такая вот история. И по этой причине я совершенно не хочу сказать, что Трамп прямо вот обязательно будет с нами дружить. Ему это трудно. Мы на него не похожи. Ну, там еще много чего. Но с кем, кого вы еще предлагаете Трампу в партнеры в этой ситуации? Вот я просто не вижу никого больше. Вот мне тут пишут смешное сообщение. Михаил, а вы тоже были больной, когда вы работали в администрации президента? Вы знаете, фокус как раз состоял в том, что мы как раз не были больными, что и создало определенные проблемы во взаимодействии с разными структурами и людьми. У нас там были разные иллюзии, мы считали, что воровать нехорошо. Нет, мы прекрасно понимали, что есть, соответственно, властные группировки, что есть, что они должны как бы какими-то ресурсами выполняться и т.д. и т.п. А вот как бы нагло воровать, да еще в пользу иностранных структур, это неправильно. Ну, что, ну а последнее, как бы, что переполнило чашу терпения прихватизаторов, это было то, что мы попытались остановить их проект по дефолту. А дефолт был абсолютно гениальный проект по своей организации, потому что целью его было ликвидировать весь тот бизнес, который вырос в стране независимо от Гайдара, Чубайса и их компашки. Понимаете, появилось довольно много людей, которые научились работать сами Вот их нужно было уничтожить. Я хочу сказать, что они как бы частично, они успеха добились. Только частично. Но добились. То есть очень много тех ростков, которые появились в начале 90-х, как некоторая альтернатива заскорузлой советской системы, были жестко ликвидированы. Ну, или украдены и переведены на Запад. Многие этого не знают, но, например, некоторые очень успешные проекты некоторых крупных немецких компаний были ими получены в виде документов, лежащих в сейфах, ну, не в сейфах, даже на полках приватизированных российских компаний. Я уж сейчас не буду залезать в деталь. Вот такая вот история. По этой причине 25-й год будет невероятно интересен. Потому что уже понятно, что количество акторов, игроков на мировом поле резко выросло. Ресурсы у них сокращаются и будут сокращаться дальше. Это, кстати, главная тонкость, о которой нужно не забывать. Дело в том, что и в Соединенных Штатах Америки, и в Великобритании экономические эксперты искренне убеждены, что они будут получать новые дополнительные ресурсы, поскольку весной, самое позднее к концу лета, в мире, ну, у них начнется экономический рост. А он не начнется. Вот это вот самый интересный момент. Как именно они будут реагировать, если это будет так? Если экономический рост не начнется. Ну, если быть более точным, когда он не начнется. Более того, они, на самом деле, пытаются этот экономический рост изобразить в цифирках, но это дело житейское, как известно, как это делать. Фокус состоит в том, что люди, которые, ну, как бы живут вот в реальной жизни, они прекрасно видят, экономический рост есть или нет. У них могут быть иллюзии. Ну, например, они верят, что экономический рост начался, потому что, но, соответственно, они считают, что вот, а вот у них все плохо. Вот везде хорошо, а у них плохо. Но, в общем и целом, все, кто читает макроэкономические обзоры фонда Хазина, тот картину видит и знает, и что тут как бы обсуждать дальше. Вот. Фокус состоит в том, что как только количество людей, которые понимают, что этот рост не начнется, начнет увеличиваться, там пойдут очень любопытные процессы. И это все будет в 2025 году. И очень интересно за этим смотреть. Ну, собственно, я очень рассчитываю, что мы, грубо говоря, каждый понедельник будем к этой теме возвращаться и это все обсуждать. Еще раз повторю, что очень подробно мы будем обсуждать базовые темы того, что будет в 2025 году на итоговой конференции фонда Хазина, которая состоится 22 февраля. Кстати, я не сказал, пока работает скидка, есть промокод на скидку, который, естественно, через какое-то время выключится. Поэтому я, и кроме того, количество мест ограничено, поэтому я рекомендую подписываться сейчас, потому что будет поздно. Ну и в общем и целом я могу сказать только одно. 25-й год будет одним из самых интересных в нашей жизни. Ну и на этой неделе китайский Новый год, так что я поздравляю всех китайских товарищей с годом зеленой змеи. Веселый будет год. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Значит, где-то полгода назад я вам задавал вопрос о феномене Орбана. Тогда еще было непонятно, за счет каких ресурсов он мог сопротивляться евробюрократии. Но теперь выяснилось, что он креатура Трампа. И, значит, в пятницу он объявил о крестовом походе на Брюссель. В связи с этим вопрос. Значит, для чего он это делает? Что он желает получить в результате? Хотя уже понятно, что Трамп приговорил Европу как своего конкурента к обнулению и максимуму выжать из нее все соки. Что тогда в результате получит Орбан?
Да, но на самом деле картинка более-менее понятна. Дело в том, что за контроль над Брюсселем сейчас воюют две силы. Это Лондон, который контролирует Париж полностью, еще несколько стран Евросоюза и частично Берлин. И, соответственно, команда Клинтонов, которая, в общем, понимает, что она проиграла и довольно сильно проиграла в Вашингтоне, и сейчас пытается себе как бы сколотить новую базу. Да, они там в рамках меморандума Мура-Бернса объединены против Трампа, но для них и для тех, и для других захватить Брюссель принципиально важно. По этой причине, с точки зрения Трампа, линия на ослабление Брюсселя — это линия на ослабление его врагов, независимо от того, кто из них там внутри будет главным, кто из них будет старший партнер антитрамповский, а кто младше. Поэтому тут как раз все понятно, тут даже и вопросов нету. Вот. Есть целая куча разных тонкостей, но вот, скажем, пример, да, вот мне тут пишут: Михаил, как вы относитесь к Трампу? Это смс-ка. Я, на самом деле, несколько удивлен. Мне тут же вспоминается старый анекдот. Гиви, ты любишь помидоры? Кушать люблю, а так нет. Вот, понимаете, Трамп, я не хочу сказать, что я его, так сказать, изобрел, но я его как бы открыл на кончике пера, да, как там Леверье открыл Нептун. А это было, значит, 5 ноября 2014 года. Я про эту историю много рассказывал. И, соответственно, по этой причине я всегда испытывал к нему некий такой вот интерес. Как бы, насколько адекватно он будет следовать моим рекомендациям. Как мы знаем, главную мою рекомендацию в 2017 году о том, что надо ликвидировать мировую долларовую систему, он не выполнил. И в результате проиграл в 2020. Сейчас, судя по цифровому указу, он это понял. Ну вот и посмотрим, как он это будет делать. При этом мне интересна еще одна вещь. Перешла ли американская экономика красную черту, после которой ее нельзя восстановить уже все? То есть она разрушится настолько, что восстановление уже невозможно. Вот мне это не очевидно. Я пока не знаю ответа на этот вопрос. А это интересный вопрос. Вы понимаете, я же как бы естествоиспытатель. Вот как это называется? Вот знаете, есть такие, которые сидят и смотрят на мурашей, которые бегают, как они что-то тащат в свой муравейник, как они друг другу помогают или друг другу мешают. А что будет, если засунуть палочку в муравейник? Они начинают бегать быстрее. А как они друг другу передают информацию, что надо бегать быстрее? Ну и так далее, и тому подобное. То есть это же чертовски интересно. Вот. Тут вот пишут, а можно ли узнать ваше мнение о снятии санкций, обещанных Трампом? Вы понимаете, дело в том, что мы не знаем, что он обещал, что он не обещал. Ходит некоторый текст, грубо говоря, там, которому от роду 2-3 дня, который якобы взят откуда-то из, ну, неважно, откуда-то, насколько он соответствует реальности? Тайна сия велика есть. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил Владимирович. Сергей, Рязань. Такой вопрос. Понятно, что Трамп сейчас будет ограничивать конкуренцию китайским товарам, но возникает вопрос с госдолгом США, то есть который у китайцев значительный там. И может ли Китай в данном случае потребовать взамен возврата этого долга, который США сейчас, ну, возникают сложности, возникнут могут сложности с возвратом в денежном эквиваленте, потребовать взамен натуральные, то есть через контроль евразийской территории значит, России и Европы вместе с этим, взамен возврата этого госдолга?
Знаете, это очень интересный вопрос, да, вот что такое возврат долга? Единственный ресурс, который есть у Китая, это начать продавать этот долг в расчете на то, что доллар резко упадет. Ну, как бы, зачем это Китаю? Это отдельная тема. Все. Больше никакого интереса нету. Но тут есть как бы опасность в силу того, что Соединенные Штаты Америки могут объявить частичный дефолт и, грубо говоря, обнулить тот долг, который у них есть Китаю и некоторым другим странам. Но тут есть свои тонкости. Понимаете, когда вам должны 100 рублей, то вы можете позвонить по телефону должнику, вы можете с ним встретиться и поговорить, вы можете его доставать, вы можете поговорить с его друзьями, попросить на него повлиять. В конце концов, вы можете нанять каких-то молодых людей, которые там ему морду набьют, хотя это уже чревато. Ну и так далее и тому подобное. Но если вам человек должен 100 миллиардов, то вы прикиньте, у него, вы ему дали 100 миллиардов, у него есть 100 миллиардов. На эти 100 миллиардов он может, миллиард потратив, создать невероятно мощную систему защиты. Как вы их будете обратно-то выколачивать? Непонятно совершенно. Это такая оборотная сторона. Когда, соответственно, человек тебе должен 100 рублей, то он от тебя зависит. А когда он тебе должен 100 миллиардов, то это ты от него зависишь. И таких историй масса. Это, соответственно, картинка, в которой надо рисовать некоторый, то, что называется, образ будущего. То есть, как вы видите мировую экономику, отношения между США и Китаем и так далее – после отдачи долга. Вот вы должны эту картинку описать. А дальше смотреть, как туда двигается. Вот еще один замечательный вопрос мне пришел в Телеграме. Михаил, кто лучше на ваше усмотрение, Байден или Трамп? Поневоле вспоминается старый анекдот. Фима, сколько будет 2×2? Учитель, а мы покупаем или продаем? Вот объясните мне. В рамках какой модели лучше? Кому лучше? Вам лично? Прошу прощения, а вы как-нибудь можете почувствовать? Байден или Трамп? Поэтому это, ну, как бы бессмысленно. Если вы говорите, мне нужна вот такая вот модель, и вот эта модель может быть при Байдене и не может быть при Трампе, то да, конечно, Байден лучше. Но попробуйте придумать модель, которая для вас настолько принципиальна, чтобы четко сказали, вот эту хочу. Ну, как бы рядовой человек, ему это трудно. Даже очень богатому человеку трудно. Вот. Ну и кроме того, богатые люди обычно не склонны заниматься философствованием до таких масштабов. Это принципиальная вещь. А как оно устроено на самом деле? А хрен его знает. Вот. Поэтому, ну, это уже смешной вопрос. Михаил, являетесь ли вы невероятно интеллектуальным человеком? Да, вот это вот уже баловство, да? Что такое интеллектуальный человек? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это Александр. Вот у меня один вопрос.
Откуда вы?
Москва. Как будет это самое реагировать Мексика, то есть наркокартели мексиканские, на какую сторону станут? Это...
На свою. На какую еще сторону могут стать мексиканские картели? Ну, не смешите меня. Алло.
Михаил Леонидович, добрый день. Да,
здравствуйте, слушаю вас. Кто вы, откуда?
Красноярск, Михаил. Так получилось, в прошлый раз, в прошлую неделю я дозвонился до вас, и вот сейчас счастливый случай опять.
Да.
Вопрос задавал я про национализацию и связь там с процентной ставкой. И каково мое удивление было, когда вот на заседании, прошедшем «Улице правды», вы такой же вопрос получили от кого-то и перевели на Дмитрия Владимировича Раде. Он ответил исчерпывающе, спасибо ему. А сейчас у меня вопрос такой даже, не экономический, не политический, больше житейский. Я вам, с вашего позволения, задам. Вот я учился в университете, 87-й, там, 92-й год, и у нас там 5-6 семестров высшую математику читал профессор. Ну, вообще читал без бумажек, все наизусть, ну, гениальный человек, можно сказать. И в начале 90-х он первым уехал в Израиль, там, на историческую родину, и там преподавал. Но вопрос не в этом. Я помню его слова, что он говорил, почему-то математики плохо играют в шахматы. И наоборот, шахматисты плохо понимают там математики. Ну, имеется в виду там высшего разряда шахматисты, высшего разряда математики. Вот вы как имеете отношение и к тому, и к тому? Не могли бы вы вот это пояснить, этот вопрос? И второй вопрос я задам. Какой у вас в шахматах разряд или статус может быть?
Значит, я лет с 18, ну, с 19 вообще перестал играть в шахматы. Это невозможно. Это требует слишком много усилий. И аналогичная ситуация у шахматистов. Те, кто занимается шахматами всерьез, у них времени на математику нет. О том, что это не, что эти два вида деятельности не соответствуют, это просто не так. Например, Эммануил Ласкер, который был чемпионом мира по шахматам 27 лет, 24, не помню сейчас, он, соответственно, был математиком. И более того, когда, значит, начались все истории в Германии, то он приехал в Москву в конце 30-х и работал в институте математики математиком. Он был логик, если мне память не изменяет. Так что это все не так, что это не соответствует. Но просто математики не хотят тратить время на шахматы, а шахматисты, соответственно, не хотят тратить время на математику. Тут как раз все абсолютно очевидно. Что касается вашего удивления про профессора, который не смотрел на бумажки, я могу вас уверить, человек, который прочитал какой-то курс 3-4 раза, способен его читать во сне и вообще все остальное. Вот, поскольку у меня мама всю жизнь математику преподавала, то поэт и лекции читала, и занятия вела, то по этой причине я сам пару раз ее заменял. Вот, поэтому я это очень хорошо понимаю. Это как бы совершенно естественно и нормально. Если лектор читает по бумажке, это одно из двух. Или он первый раз читает этот курс в жизни, либо он просто ничего не знает в своем деле. Вот такая вот история. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Это Олег, Ростов-на-Дону. А вы вот тщательно проанализировали там слова и первые действия Трампа в США. Даже указали, в общем-то, сроки, при которой возможна реализация его планов. А есть ли у вас такой анализ по России и, ну, крайних сроков изменения экономической политики? Мы ведь встроены в мировую экономику и можем упасть вместе с ней.
Проблема состоит в том, что в нашей стране существует несколько групп, у которых разные экономические сценарии. И по этой причине говорить об одном из сценариев, как его можно реализовывать, невозможно, потому что вы должны понять, а по какому сценарию пойдет. Да? Вот я как бы очень хорошо понимаю, как сделать так, чтобы у нас начался устойчивый экономический рост. Но у власти сейчас находится другая группа. При этом обращаю ваше внимание, это группа, которая является для нынешнего руководства Соединенных Штатов Америки врагами. Вот это надо учитывать. Так что до тех пор, пока мы не поймем, какое политическое решение принято, говорить о том, что будет в России, невозможно. Ну, а в США пришел Трамп. Здравствуйте. Не хочет. Алло.
Здравствуйте, Сергей Тула.
Да, слушаю вас.
У меня такой вопрос. Вы в своих выступлениях подробно рассказали, почему Америке в качестве, ну, для создания новых рынков не подходит Латинская Америка и Европа. А хотелось бы услышать, почему Америке не подходит Африка, в частности, центральная и южная ее часть. Спасибо.
Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что в Африке нету устойчивой управленческой системы. И по этой причине совершенно невозможно делать из нее рынок. Вы никогда не знаете, откуда появится очередной полевой командир, который может захватить власть, ну и заниматься разного рода хулиганством. Вот что с этим делать? Да, ну ничего не получается. Вот. И как бы из этого и нужно исходить. Вот. Просто это еще не тот регион, из которого можно выстраивать некоторую сложную и такую как бы долгосрочную управляемую конструкцию. Вот реально непонятно. Вот. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Подскажите, пожалуйста, Екатерина, Москва.
Да.
Что такое, в вашем понимании, частичный дефолт? И что делать с долларами, наличными сбережениями простым гражданам в данной ситуации?
Про то, что делать...
Спасибо.
Да. Что делать простым гражданам, я рассказывал как бы на вебинарах, да и в других местах тоже. Вот, это как бы дело такое индивидуальное, потому что, как показывает опыт, очень сложно с людьми разговаривать, у них иногда такие в головах возникают феерические конструкции, от которых, соответственно, глаза на лоб лезут, вот, что просто никак это не сказки сказать, не пером описать. А вот что касается... вообще дефолта, то, скорее всего, будут ограничения на перевод долларов внутрь той территории, которую Трамп объявит своей. Но я пока считаю, что это будет объединенные именно как экономическая система. Канада, США, Мексика. То есть вот доллары и наличные, и безналичные из-за пределов этой системы переводить будет можно только с очень сильными ограничениями. Вот где-то вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вот сейчас...
Как вас зовут, откуда вы?
Андрей из Москвы. Вот выбор экономической модели для современной России, вот это, я считаю, надо не умозрительно совершать, а смотреть на опыт других стран. Вот Япония, вот она в 70-е, 80-е годы представляла собой такое экономическое чудо, вот потом как-то угасло немножко. Вот на ваш взгляд, какие причины привели к тому, что она так резко выросла, то есть стала развивать передовые технологии, и вот эти методы, которыми она это достигла, можно ли в Россию как-то внедрить?
Но сейчас-то в Японии это умерло. Теоретически можно, опять-таки, но для этого надо, чтобы этим занимались люди, которые это хотели делать. Много вот таких людей знаете? Вот я практически нет. Поэтому что? В нынешней власти. Ну или они ничего не могут сделать. Вот. Поэтому пока, еще раз повторю, пока не будет принято политическое решение, рассчитывать на какие-то такие вот неожиданные сильные результаты не приходится. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут, откуда вы?
А, это Тамара, Москва. Вот вы знаете, я слушаю вашу передачу, мне много лет. А, я как-то вот не понимаю, вот что вот за, ну, со вкладами, вот в частности, будет вот с нашими, с простыми гражданами. Ответьте, пожалуйста.
Ну, понимаете, это вопрос сложный, потому что совершенно очевидно, что в полном объеме тот, соответственно, ресурс, который требуется для того, чтобы все погасить, его как бы достаточно сложно будет найти, и по этой причине не исключено, что будут какие-то сложности. Ну вот одни из я про это писал еще где-то там в сентябре, что есть два варианта. Либо будут ограничения по снятию вкладов, либо будет девальвация рубля. Ну, в реальности провели девальвацию, хотя ее в последнее время уменьшили. Но посмотрим, что будет дальше. Я думаю все-таки, что ограничений по снятию вкладов не будет. Ну, такая у меня гипотеза. Ну и не забудьте, что у нас как бы есть еще и налоги на большие вклады, на доходы, на большие доходы с вкладов. Это тоже надо учитывать. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил Владимирович.
Как вас зовут, откуда
вы? Здравствуйте. Меня зовут Евгений, я из города Кирова.
Да, слушаю.
У меня вопрос, наверное, будет более сложный. Вот на коллегии Министерства обороны итоговой Белоусов сказал, что на национальную оборону государство потратило 32,5% бюджета, что составило 6,3 ВВП. А почему такое несоответствие между ВВП и бюджетом? Получается, все предприятия, которые дальше составляют ВВП, они что, меньше налогов платят или как так? И вообще, может, в какой-то отдельной программе вы объясните, как ВВП формируется от производителя до конечного потребителя?
Вы знаете, вообще говоря, ВВП – это такая специфическая штука, бухгалтерский показатель. И по этой причине он зачастую особого смысла не имеет. Вот это надо учитывать. Вот. Поэтому, как бы, давайте мы не будем это здесь делать. Это не тот формат. Ну и в заключение, я напоминаю, 22 февраля, чуть меньше, чем через месяц, состоится итоговая конференция фонда Хазина, на которой мы будем подробно объяснять, как будет устроена экономическая и бизнес-жизнь в 25-м году. Я надеюсь, что я объяснил сегодня, что это будет очень веселый и сложный год. И, соответственно, к этому надо обязательно готовиться, потому что если вы просто будете жить по-старому, то весьма возможно, что довольно много из того, что у вас есть, потеряете. Это будет обидно. Но сделать с этим ничего будет нельзя, потому что меняются и правила, и жизнь, ну и много еще чего. Никуда не денешься. Это объективное обстоятельство. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.